Приветствуем вас. Мы читаем труды Раббаша, том 1, страница 14, статья «Любовь товарищей». Вопрос можно задавать через kap.tv, там же можно скачать книгу. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Раббаша, том 1, статья «Любовь товарищей» на странице 14. «И нашел его человек, когда он бродил по полю, и спросил его тот человек, говоря, «Что ты ищешь?» Он ответил, «Братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут?» Что значит «человек блуждает по полю»? Под полем подразумевает место, на котором должны вырасти дары земли, дающие пропитание всему миру. А работами полевыми являются пахота, сеяние и жатва. Сказано нашими мудрецами, то, что со слезами посеяно, с радостью будет собрано. И это называется поле, которое благословил Творец. Когда человек бродит по полю, объясняет Бааль Турим, он сбился с пути духовного развития, то есть не знает истинного пути, который ведет в то место, куда нужно прийти. Как говорится и об осле, который бродит по полю, и он приходит к состоянию, что он думает, что никогда не достигнет цели, к которой он должен прийти. И спросил его человек, «Чего ты ищешь или попросишь?» То есть, «Чем я могу помочь тебе?» И сказал он, «Братьев своих ищу я, прошу я». То есть, будучи вместе со своими братьями, то есть, будучи в группе, где есть любовь товарищей, тогда я смогу встать на путь, ведущий в чертоги Творца. И этот путь называется путь отдачи. И этот путь противен нашей природе. И для того, чтобы мы могли прийти к этому, нет никакого другого совета, кроме любви товарищей. А с помощью этого каждый может помочь товарищу. И сказал человек, ушли они отсюда. Раши объясняет, порвали они братские узы, то есть не хотят объединяться с тобой. И это в конце концов привело к тому, что народ Израиля попал в египетское изгнание. И чтобы выйти из Египта, мы должны объединиться в группу, где существует любовь к товарищам. И после этого мы удостоимся выйти из Египта и получить Тору.
Каждый человек в каком-то случае в своей жизни начинает чувствовать, что он должен раскрыть смысл жизни. Это могут быть избранники, то есть люди, которые такое ощущение получают, что им недостает смысла жизни. Личным образом, подобно нам, а может быть, к этому приходят в массах. Но каждый человек должен раскрыть этот вопрос. Для чего я живу? Потому что, в конце концов, развитие в том, что все должны вернуться к этому корню, с которого мы начали развиваться. И когда спрашивают, для чего, почему, в конце концов задают вопрос, почему все эти беды, или частные, или общие, но каждый задает вопрос из того, что его желание не получает наполнения, и человек приходит В то место, где изучают науку Каббала, есть те, кто попадают в разные другие места, потому что на самом деле все наше развитие от начала развития человечества, это было примерно сотни тысяч лет назад, все это развитие в общем, как людей, которое началось выше животного уровня, оно началось очень-очень давно, и началось это развитие разума, развитие языка, но в конце концов с того самого вопроса, для чего я живу? И человек, даже тот человек, который был сотни тысяч лет назад, не чувствовал ответа на этот вопрос, как и сегодня. Когда этот вопрос пробуждается, мы не чувствуем точно, что это такое. Но это нас к чему-то ведет, куда-то продвигает. И вот так все человечество продвигается, хотя и не знает, что оно гоняется за богатством, почестями, властью, знаниями. Но в конце концов, все развитие не к этому направлено. Развитие достичь корня. Откуда я? Что мной правит? И тогда, куда я должен прийти? Желание получать, которое пробуждается, приводит нас к вопросам, и его вопросы постепенно обращаются во все более и более направленные к корню, откуда светит свет. Так мы устроены системным образом. Человек, который приходит, скажем, он уже пришел к последнему этапу, его привели в то место, где он начинает учиться. Он не понимает связи между своим хисароном, своей потребностью, что он хочет знать, от чего, почему, какой смысл в жизни, какова цель моей жизни. Он не понимает связи его вопроса, да и вопрос он не очень понимает. Но есть нечто интересное вроде бы. Как-то он этот облачен во все эти вопросы, и что-то он изучает. Начинает изучать науку Каббала. Если приходит к науке Каббала, иногда он приходит к разным другим методикам. Это тоже он путается в них многие годы, и когда хотя это и внутри системы Каббала тоже бывает под именем Каббала разные методики. Вопрос, как он приходит точно, какой именно науке. Обычно продают самые разные советы, чудеса, советы, как преуспеть, как знать прошлое и будущее. Но если даже приходит к изучению науки Каббала, то есть не всяких разных способов раскрытия будущего или прошлого, а приходит к реальному обучению, открывает труды Ари, он не понимает, где это находится. Миры, Барцуфим. Он не знает, как увязать все это, что в этом есть во всем, где это, за нашим миром, за галактиком, какой-то вселенной иной, выше, ниже, внутри, в материи. Ему очень трудно понять, где и как ко всему этому относиться правильно. Очень много времени берет, даже когда он слышит и не слышит, что все то, о чем говорится в науке Каббала, это говорится о реализации связи между людьми. Путем реализации связи правильной мы раскрываем реальность в ином пространстве, более высоком. Человеку тяжело, прежде всего, в том, что есть у него все эти знания, все эти впечатления, то, что он когда-то слышал о науке Каббала, он не может это увязать со связью с людьми. Как это может быть такое скрытое, высокое, такие названия, такие миры, такие действия и силы там, а все это относится к какой-то связи между людьми. Я и мои соседи, я и мои товарищи. Это не улавливается, не воспринимается, что все миры, все, что мы изучаем, это в общем психологическая связь между нами. Я преднамеренно пользуюсь таким очень земным и простым, близким нам словом, психологическая связь между людьми. Если начинают устанавливать связь взаимным образом в отдаче и любви, это называется, начинают пользоваться духовной силой. Если приходят к любви к ближнему, действительно к любви, а не то, что мы думаем в нашем мире о любви, а об использовании ближнего ради собственной пользы. У нас это называется обычно. Я что-то люблю или кого-то люблю. Но если я пользуюсь собой ради кого-то, вот это называется любовь к ближнему. Если я вот так отношусь к другому, то я начинаю раскрывать в моем отношении к другому парцуфим, миры, духов, чертей и так далее, все эти силы, за и против моей связи с ближним, все это духовные силы, или отрицательные, или положительные, то есть, или чуждые силы, или силы святости, вплоть до общей силы, которую я раскрываю в любви к ближним. Она называется Элоким, Творец, с разными всякими названиями его. Это вид моей связи к ближнему, в конце концов, все эти имена. И очень тяжело человеку, прежде всего, пройти этот максом, этот барьер пройти. Некое такое препятствие в получении этого вида восприятия, очень-очень обратного ему и его эгоизму, его привычкам. Если он поднимется над своим эго к отношению отдач, любви, взаимного учета интересов, поручительства за ближнего, все это будет называться. Он приобрел духовную силу. А если он действительно сможет подняться над собой, это называется, он уже находится над цимцумом, над сокращением. Он сократил свое эго и находится в отношении духовном отношении к ближнему, в духовном ощущении, в духовном мире. Он не понимает, не чувствует, что в этом можно приобрести некое духовное пространство, вечное совершенно, не то, что он чувствует сейчас. Это такие вещи, которые очень нам близки. И именно в этом они нам кажутся очень простыми, дешевыми. Но что это такое любовь к ближнему? Детей учат не бить друг друга, не обижать друг друга. И это первая сложность. И это долгие годы берет. И все наше развитие вообще занимает сотни тысяч лет. Мы начали как люди развиваться, начали развивать между нами разного рода связи на животном уровне, потом на человеческом уровне. Человеческий уровень начался с того, что начал развиваться язык. Это уже имеет отношение к уровню человеческому. И как мы развивались, мы не понимаем, почему это берет так долго времени по отношению к нашей короткой жизни. Сегодня мы живем 70, 80 лет, 90. Когда-то мы жили в среднем 15-20 лет, пока даже лет 200 назад в среднем мы жили до 40 лет. Это было много. Мы не понимаем, почему это берет столь долгое время, наше развитие. Но в любом случае надо видеть, что, безусловно, каждый этап в духовной работе, он, пока мы его не воспримем, не усвоим, не примем, забирает долгое время. И тут тоже, насколько человеку удается войти в группу, с помощью которой он ускоряет темп развития, когда он включает в себя других, получает от них желание, насколько он способен, просто старается, буквально закрытыми глазами войти и насколько можно включиться, вписаться в группу, он начинает видеть, насколько это эффективно действует на него. И тогда он таким образом получает кли, духовный сосуд из более высокого духовного пространства. То есть духовное кли строится по количеству и качеству его связей с ближним. По количеству, в общем, каждый человек должен задержать в себе все души. А в общем, у нас есть единая душа, Малхут мира бесконечности, как мы изучаем. И надо включить в себя и установить с ними связь так, в отдаче и получении в совершенном виде, чтобы кли человека, каждого, оно должно быть связано со всеми, как шестеренка, которая связана со всеми и зависит от всех. И они зависят от него, и он зависит от всех. И таким взаимным образом только он превращается в интегральную часть системы, где все зависят от него, и он всех крутит, и он крутит всех по желанию и программе всех и каждого. Это совершенная система, которой мы должны достичь. Как этого достигают? Каждый этап завершается на том, что есть хиссарон, потребность в следующем этапе. И поэтому нам здесь Рабаш говорит, с чего начинается наше продвижение на этапе группы. Он говорит: «Братьев моих я ищу». Он понимает, что у него нет выхода, ему надо установить связь с товарищами. Он блуждает по полю жизни и не может найти их. Они идут по пути, но он этого пути не знает. Он видит их тела, но не понимает и не чувствует их внутреннюю часть. Это называется «он их ищет». Он ищет их и видит, что они не идут в том направлении, сбегают с него, он от них сбегает. Есть самые разные направления, и каждого тянет в его направлении. И вот так раскрываются отношения в группе. Относительно кого? Относительно Йосефа, который должен для Исов собрать всех вместе. Именно в этом споре, противоречии, в противодействии объединению вместе, прийти к тому, чтобы вместе сесть к Ешеве, к собранию вместе. Это именно точно, что в Египте сделал Йосеф с братьями, когда он им раскрылся. Кто он? Он им раскрыл, кто он. Как хорошо и приятно сидеть всем братьям вместе. Это они спели вместе, когда открылось все. Раскрывают пока, раскрывается пока противоречие, спор относительно Йесода, Йосефа, относительно праведника, относительно отдачи, относительно средней линии. И путем этого противоречия, этого спора, если не боятся и продолжают дальше, если готовы спуститься в Египет, и это не просто, иногда приходят, уходят, приходят, убегают, не знают, что с этой точкой делать, с точкой общего собрания, которое называется Йосеф. Тут у нас есть очень много свойств, расчетов, когда приходят к этой точке, где должны Лейсов собраться все вместе. И мы должны собраться и должны также углубиться в эгоизм еще больше общий. Он называется Египет, Мицраим. Мы начинаем вместе работать в общем нашем эго. Мы хотим им овладеть. Мы хотим действительно, не убегаем от него. Понимаем, что в любом другом месте голод в стране Канаана, а только лишь у нас нет выхода, хотя это и это очень большая работа. С одной стороны, остаться в Ихуде, в объединении, в связи. А с другой стороны, склониться, возвысить точку Йосефа, которая Йосефа собирает нас вместе, точка Йосефа, и быть вместе с тем в Египте, и быть во всем том благе, которого полно в Египте, в нашем эго, которое начинает нас ослаблять тем, что есть 7 лет сытости, все прекрасно. И в любом случае надо работать над объединением, пока не приходят. Затем появился новый царь в Египте, который не знал Йосефа. Эта работа все в группе уже начинается. И мы должны не бояться, чтобы прийти к любви к товарищам. И когда потом видят все это развитие, от Адама Ришон, от Адама и Хавы, от все это развитие, скажем, от Авраама гораздо легче увидеть. И далее видим, что все развитие, вплоть до окончательного исправления, оно все устроено на том, как собрать всех вместе в точке Йосефа. Это Яков в малом состоянии, Йосеф в большом состоянии. Катнут и гадлут, полное состояние большое. И вот всю историю человечества и весь процесс, который мы проходим, это тот процесс осознания отдаленности между нами и объединения, отдаления и объединения, отдаления и объединения, пока мы не приходим к исправлению, в понимании, в осознании, в полном осознании, что нет у нас иного выхода, и мы должны прийти к любви, не просто к объединению, как мы развили системы в человечестве, в семье, между людьми. Мы сейчас в них во всех раскрываем этап разбиения очень большого, последнего, когда во всех областях, которые человек себе построил, чтобы развиться в духовной жизни, он раскрывает разбиение, бессилие. А здесь начинает раскрывать лекарство, что нет выхода, должны объединиться. Прежде мы хотели объединиться путем премудрости, науки, торговли, установления связей семейных, в самых разных видах. Идите, наживайтесь друг на друге, промышленность, торговля, семейные связи, иные связи общественные между народами, чтобы была у нас связь. А сейчас это все более или менее разбито, не существует в таком такого объединения. Не существует как народ, как семья, как государство. Все стало все более и более разрозненным. Все это для того, чтобы вместе с кризисом нам раскрыть, что связь должна быть действительно связью на уровне более внутреннем, обязывающим. А здесь мы находимся реально в том, что мы вынуждены прийти к любви к товарищам. И весь мир, в конце концов, насколько нам кажется сегодня пока еще далеким, но, по крайней мере, он раскроет вынужденную необходимость, что не может выжить иначе, как если только мы начнем действительно устанавливать связь. Не через вынужденные связи в торговле, в просвещении, в здоровье, в безопасности. Все эти системы, которые мы их выстроили только для того, чтобы выжить хоть как-то, не сожрать друг друга. А сейчас мы должны раскрыть, что мы должны быть в связи, в ответственности, в обязательной ответственности, в поручительстве. Не просто я тебе даю место, и ты мне даешь место, и мы от отсутствия выхода оба можем выжить. Нет, оба мы сейчас очень скоро раскроем, что мы можем выжить, только если мы буквально в поручительстве друг за друга. Недостаточно уже того, что мы находимся на некоем этапе, когда ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. А перейти от страха, от противостояния к взаимному учету интересов и к взаимному поручительству. И вот так мы начинаем раскрывать постепенно и относительно мира, что такое наука Каббала. Это действительно методика связи между как бы людьми, но в сущности это не между людьми, это между теми частями, частичками кли духовного сосуда большого, который разбился, и каждый из нас, его желание эгоистическое, это разбитая часть этого кли, этого духовного сосуда. И вот так тех, кто приходит в науки Каббала, те, кто пока находится в разного рода иных выяснениях, в том, чем они пока занимаются в этом мире, в общем, раскрывается вот это устремление, вот эта тенденция прийти к объединению. И хотя мы видим, насколько люди не увязывают эту связь со всеми теми видами, в котором с наукой Каббала истины, где говорится только об этом. Нам стоит распространить знания об этом, чтобы об этом знали и как-то ускорили путь к ощущению, пониманию, постижению, осознанию того, в чем они находятся. Поэтому потребность в любви к товарищам, она и у нас, в том, что мы хотим ее прояснить практически, вынужденно, обязательно для нас, и это очень тяжело, и мы каждый день, каждый раз к этому приходим искусственным образом, для чего мне это надо, и так, и эдак надо объединиться, это вот то разбитое клинк, говорят, что если я объединюсь, там я что-то раскрою, и у нас еще пока тоже насущная потребность этого не является естественной, а потому что нам объяснили, что это так, и мы как-то принимаем это как условие от безвыходности. Нету пока в этом насущной обязательности внутри, когда я чувствую, что от этого зависит моя жизнь. А тем более, конечно, миру пока это тяжело, но уже тем, что у нас и в мире начинают раскрываться условия, что мы обязаны, они должны связаться с нами. Это называется то поле, где у нас нет выхода. Я должен искать, как выйти из состояния. И все человечество, и мы, все вместе с ним. Это уже особое время и особая работа. Мы должны как можно быстрее воспринять эту методику для того, чтобы объяснить всему человечеству, которое блуждает по полю, где объединение, где братья, как они должны объединиться. Вопрос из России. Сколько времени надо для того, чтобы пройти Максон, психологический барьер, о котором вы говорили?
У нас в нашем мире все устроено так, что мы привыкли все понимать формально. Я иду в школу 11, 10, 12 лет, неважно сколько, все это определяется количеством лет. Почему это должно почему должно происходить определенное количество лет? Если мне нужно усвоить определенное количество знаний, может быть, я могу это сделать за 2 года? Если я не такой уж успешный, может, это займет мне 20 лет. Например, я был в университете, там нужно было учиться 6,5 лет, я это закончил за 4, например, года. Ну, скажем, 4. Ну, частично я еще в это время работал. Это зависит от того, как относиться к этому. Сколько времени я просто сижу и жду, пока придет время? В духовном такого нет. Все измеряется по качеству. По килим. Потому что без килим ты не раскрываешь. Приготовишь килим сейчас, вы раскроешь сейчас. Подготовишь их через несколько кругооборотов, обнаружишь через несколько кругооборотов. Я приложил усилия и нашел. Не приложив усилия, ты ничего не найдешь, поэтому все зависит от количества и качества усилия. Времени здесь нет, временных рамок нет. Время в духовном — это количество действий, которые человек должен выполнить. Мы слушаем 3-5 лет. В этом тоже каббалисты не очень-то хотят об этом говорить, но 3 года — это ваг, 5 лет — это гар, гальгальтинай махаб. Тут тоже речь идет о духовном времени. Но все зависит от усилия. Нам нужно подготовить только хиссарон. Поэтому нам нужно заниматься разными действиями, там, идти в пустыню, и потом мы обнаружим другие действия, которые нам имеет смысл выполнить, даже во внешнем, потому что за делами тянутся сердца. Мы пока еще находимся в той форме, где внешние факторы на нас воздействуют. Мы впечатляемся ими. Мы не можем просто сидеть в замечательном ресторане и представлять себе, что мы в пустыне. Как будто бы одно противоречит другому, что, кстати, совершенно неверно. Так что здесь нет вопроса времени.
Здравствуйте, Рав. Вы говорите о помехах. Одной из больших помех — воспитание с детства. В воспитании с детства можно работать ниже знаний и выше знаний. И вот есть проблема работать ниже знаний. Как мне реализовать использование воспитания с детства выше знания?
Я не думаю, что вообще стоит сейчас разбирать этот вопрос, потому что ты запутаешься. Выше знания, ниже знания — это вообще не соответствует тем понятиям, которые есть в этом мире. Лучше всего было бы не обращать на это внимания. Что было, то было. Ты не можешь стереть то, что было, это, собственно, в этом вопрос, как над тем, что было и есть во мне, работать дальше. Так что нужно просто стараться читать то, что написано, и не соотносить это с тем, что ты уже знаешь. Может быть, поделить себя так вот на две части. Это то, чем я был до сих пор, и это то, что есть во мне до сих пор. А это то, что я стараюсь выполнить на абсолютно новом фоне, новой платформе.
Есть проблема в том, что что-то давит.
Ты что, о жене говоришь, что ли? Что тебя давит? Чем?
Она давит в направлении воспитания с детства. С моей точки зрения, это ниже знания.
Что, выполнять различные обычаи? А чем тебе это мешает?
У меня проблема делать это ниже знания.
Но ведь на тебя оказывает давление, и ты так и делаешь. Она тебе помогает. Делай это для нее.
Она помогает.
Подожди. Прежде всего, действительно, я понимаю, что тебе трудно выполнять те вещи, которые до сих пор ты до сих пор верил, что если я выполняю заповедь Тфилина, например, то на меня снисходит какое-то благословение, это дает мне сил, я получаю за это какую-то награду. И сейчас, если я утром не наложил тфилин, то, может быть, со мной потом что-нибудь плохое случится днем, или, не дай бог, человек, как говорится, может умереть в любой момент, так я потеряю свой грядущий мир. В человеке есть всякие расчеты в своем желании получать, потому что другого у нас пока что нет. Есть какое-то количество действий, которые тебе говорят: если ты их будешь выполнять, тебе будет хорошо и в этом мире, и в грядущем. Выполняй только, и все будет хорошо. Ты сейчас начал учиться тому, что добро достигается внутренним изменением. То желание получать, которое толкает меня на различные действия, даже те самые действия, к которым ты просто приучен с детства, то, что мы называем религиозными обрядами, сейчас я уже не чувствую, что они дают мне те же самые действия, что они мне что-то дают. Вместо этого я учусь чему-то другому. Я должен изменить себя с помощью окружения правильного, то есть книги, учитель и группа. И если я изменю свою природу, и вместо того, чтобы получать, отдавать, выйти, наладить связь с ближним, тогда я в этой связи в отдаче, выхода из себя наружу, раскрою духовный мир, вечность. Как сказано, мир свой увидишь при жизни своей. То есть я увижу, наконец, свой мир. И важность выполнения всех этих действий, которые я когда-то выполнял, веря в то, что это даст мне какое-то вознаграждение, теперь, когда я вижу, что это не дает мне никакого вознаграждения, а вознаграждение только может прийти от внутреннего изменения, так я их бросаю. То есть тот же самый эгоизм уже просто не обязывает меня к тому, чтобы выполнять, опять же, назовем это религиозными обрядами. При этом неважно, о какой религии речь идет. У нас есть товарищи, у которых я был, например, в Сент-Луисе, в самом сердце Соединенных Штатов, у них та же проблема. Они христиане. И они тоже уже не могут продолжать выполнять все эти вещи. У них такая же проблема. Это абсолютно не важно, в каких рамках, в какой методике изначально находится человек. Что он выполнял? Он делает пересмотр, ревизию всего этого. То есть его критика,
проверка заново,
переоценка ценностей. Он полностью переоценивает всю свою жизнь, что имеет смысл и что нет. И он всегда ослабевает во всех этих вещах. Да и работать-то никто особо не хочет. Вообще человек ослабевает во всех своих действиях, потому что относительно, потому что то, что он делает дома, на работе, в семье, в своем сообществе и в религии, он видит, что все это ему ничего не дает. Он начинает понимать, что только изменение моего желания получать поможет мне прийти к чему-то по-настоящему новому. А все остальное это так, животное. Ну да, я так нахожусь в этом. Теперь вопрос, что делать? Потому что это относится ко многим вещам. Человек ослабевает и в участии в домашних обязанностях, в личной жизни, в работе. Просто на работе, в какой-нибудь конторе или на заводе, неважно. Он везде теряет эгоистическую силу, которая толкала его раньше прилагать усилия, потому что он видит, что система совсем иная. Что мне делать с собой? Что? Я это сам все проходил, я это помню очень хорошо. И это длится долго. Здесь необходимо как можно больше помогать. Здесь необходима помощь со стороны товарищей, несмотря на то, что это тяжело. И это тяжело, потому что ты еще с ними тоже по-настоящему не связан. И мы находимся в состоянии, где мы... Это тяжелый период. Тяжелый. Это известный период науки Каббала, потому что... Ты меняешь систему. Все равно, что жить, умереть и родиться заново. Начинается здесь рождение новой системы, системы отдачи. Но когда она начинает уже вырисовываться внутри, она не дает тебе еще жизненной силы. Она начинает в чем-то ощущаться, но ты еще в ней не живешь. Но тем временем уже уходит сила из эгоистической системы. Потому что ты подсознательно о любом эгоистическом действии начинаешь задаваться вопросом, зачем мне это, стоит ли оно того. Топливо горючее исчезает, потому что ты под воздействием Ор-Макиф начинаешь чувствовать, несознательно, но тем не менее, чувствовать, что я за это вознаграждение не получу. Очень просто. До такой степени, что я не могу пальцем пошевелить. До такой степени. Я не чувствую, что мне от этого что-то будет. Потому что ты уже начинаешь как бы требовать истинного вознаграждения. Но настоящих келим для действия по отдаче и получения вознаграждения соответствующего за то, что ты сделал действие по отдаче, у тебя еще нет. А в том, что касалось предыдущей природы, ты уже вроде бы не то чтобы вышел из эгоистической формы, но ты уже начинаешь ей пренебрегать. Свет воздействует таким образом, что, с одной стороны, в эгоистический килим он ничего не дает, и еще ничего не дает в альтруистический килим, потому что у тебя их пока нет. И получается, что ты повис между небом и землей. Это имеется в виду. Ты уже оторвался от земли. Ты не чувствуешь вознаграждения в земных радостях, но ты еще не достиг отдачи, поэтому ты не можешь получать ничего свыше. И ты дошел до состояния, где нужно просто как можно больше ускорить свое продвижение. И для этого ты находишься в группе. И именно здесь наиболее сильно проявляется вопрос поручительства. Человек в данной ситуации беспомощен. Он просто тащится, как бы плетется и находится между небом и землей и не может сдвинуться с места. Ни от отдачи, ни от получения. Он не может получать никакого топлива. Делай, что хочешь, пусть будет. Ни на что не способен. Мы проходим такие состояния. Но в таких состояниях, в таком в чистом виде, мы на самом деле находимся очень недолго. Обычно либо падаем чуть ближе к земле, либо поднимаемся чуть ближе к небу. И вот таким вот качением мы продвигаемся, так или иначе. Но выхода нет. Это таков переход от одной системы к другой. И это занимает время. Здесь главное воздействие окружения. Это, конечно же, относится только к тем людям, у которых есть точка в сердце. Где Гальгальт Инаем, у них уже должны родиться, выделиться, проявиться.
Ливлот.
Да, выделиться. Замечательно. Да. Как зародыш, который уже скоро родится. Нужно обращать на это внимание. И здесь поэтому группа, единство, поручительство взаимное. Все должно держаться одно на другом. Именно поэтому ближний поможет другу.
Так, как склониться и выполнять?
Да, конечно. Если то, что ты делал до сих пор, не было во вред ближнему, желательно выполнять все, что ты выполнял до сих пор. Неважно, что, как привычка, как то, что к чему ты приучен с детства, продолжай выполнять все, что ты делал до сих пор, только если это не во вред ближнему. В семье, дома, то, что касается религиозных моментов, взаимоотношений с родственниками, например. Этого, кстати, очень трудно удержаться. Зачем мне сейчас эти родственники? Я занимаюсь гораздо более важными вещами вроде. Как можно сильнее, насколько можно за это держаться? Не цепляться за это, но во внешнем стараться все это поддерживать.
А с женой тоже во внешнем, это проблема.
Это все тяжело, я понимаю. Точно так же, как раньше, когда ты облачался в талит клал тфилин, то она, конечно, верила в то, что ты тем самым улучшаешь вашу жизнь, приносишь пропитание, зарабатываешь мир этот, мир грядущий. А сейчас ты это сделаешь так, ну ладно, для тебя я это сделаю. Что, это для нее теперь будет выполнение заповедей? Нет, она права. Поэтому, именно поэтому, мудрецы, раввины и люди, которые были в постижении, они очень боялись раскрытия науки Каббала простым людям, потому что это ослабляло тех, кто слышали о ней. Это заменяло им ценности. Раньше ценности были выполнение различных обрядов, а теперь это становится второстепенным или вообще уходит. И им тяжело выполнять их. И во всех поколениях. Когда я начал заниматься Каббалой, это было в Рховоте, в 76-77 году. И до тех пор я еще занимался гморой, Шульхан Арух, я там уже выполнял всякие вещи, кашрут. Я переехал в религиозный район. Они очень сожалели об этом. Они говорили: у нас известно одно. Тот, кто начинает заниматься каббалой, начинает разжигать огонь в субботу. Как такое может быть? Они говорили: так у нас написано. И они правы. Они правы. Человек действительно может испортиться, спуститься в своей важности, которую он придает религиозным вещам, вплоть до прямых нарушений. Замена системы — это очень проблематичная вещь. Очень проблематичная. Поэтому, с одной стороны, необходимо раскрывать, с другой стороны, необходимо делать это очень тонко, осторожно, и очень сильно зависит от того, кому, для чего, поэтому всегда учеников очень избирательно принимали. Да и на сегодняшний день мы относимся только к тем, даже не таким, как ты. Желательно, чтобы у них вообще не было никаких привычек с детства, таких навязанных им обычаев. Мы неспроста прошли период просвещения, где вырос наш эгоизм, начал требовать чего-то выше знания. Поэтому во время просвещения люди выросли над теми вещами, к которым были приучены с детства. Практически ушли от этого, оставили это только в форме обрядов. Если бы для тебя это изначально было просто обрядом, ты бы этого придерживался по привычке, как и многие другие вещи. Для тебя бы это не был вопрос веры и вознаграждения. Ведь это именно то, что ты сейчас потерял. Ты потерял в этих действиях веру и ощущение вознаграждения. Но если бы это изначально было просто привычкой, ты бы продолжал этим заниматься. И не было бы у тебя с этим проблем. Вот. Поэтому человечество имеется в виду народ Израиля в данном случае, да и все человечество тоже на самом деле. Мы прошли этап, где мы поднялись над знанием в чем-то, прошли период просвещения, и поэтому после этого, и с тем кризисом, который приближается, как результат эпохи просвещения, вы хотели быть умными, мудрыми, узнать все, быть богатыми, почитаемыми. То, что религия, собственно, не очень-то поддерживала. Религия говорила о том, что тебе нужно жить скромно и в том, на уровне необходимого, а во всем, что выше этого, заниматься только, собственно, религией. Или на благо религии. Мы это разбили, эти рамки. Мы выкинули эти духовные, религиозные действия и перешли к уровню денег, почести, власти, стремление к знаниям. А теперь мы пришли к кризису, когда и эти вещи показывают нам заложенный в них, собственно, кошмар, И нам уже нужно подниматься на следующий уровень. Поэтому мы обращаемся только к тем, кто находится выше заповедей религиозных и выше этого кризиса. Светские, скажем, наиболее светские люди, наиболее нерелигиозные, секулярные, потому что они наиболее изначально готовы к переходу к состоянию, где они могут помочь, что понять, что вознаграждение может быть в состоянии, где они поднимаются над интегральным, к интегральному желанию, в новом желании. И из этого исходит наше распространение. Я не просто так боюсь я не боюсь ортодоксальной части, поэтому я их не трогаю. Нет. Люди, которые находятся в состоянии выполнения обычая, в котором они привычны с детства, они еще просто не созрели. И сколько времени это займет, это не мое дело. Это все соответствует желанию получать. Если человек все еще находится в том, что обычаи, выполнение обычаев дает ему наполнение, мне нельзя его трогать. Не ставь подножку слепому. Точно так же, как я не трогаю человека, если он просто наслаждается, если он наслаждается богатством, властью там или еще чем-то. Я его не трогаю. Зачем мне это? Мы распространяем таким образом, чтобы это доходило до людей, которые разочаровались во всех вещах. Уж точно в религии, да и в обычной своей жизни. От обычной светской общественной жизни, нерелигиозной. Разочаровались во всем, чего они ждали от этого мира. Мы прошли религиозный этап, мы прошли светский этап и пришли к новому этапу. Для тех, кто уже пережили все эти периоды, к ним мы и обращаемся. Продолжай.
Если я понимаю, имеется ли духовный корень у заповедей?
Ну,
если я их пойму, если я их изучу, это мне облегчит?
И да, и нет. И скажу тебе почему. Потому что ты еще не дотрагиваешься даже, не касаешься их духовного корня. Нужно прийти к исправлениям, которые уже находятся в мире Ацилут. Все заповеди — это действия в отдаче, ради отдачи. Человек, Исраэль, Торы, Творец, когда они едины, ты объединяешь Малхут, свое желание, через желание ближних, к Зерампину, к Творцу, и все это объединено в единую систему. Раскрытие высшей силы, где ты раскрываешь, насколько ты этим наслаждаешь ее, и насколько ты благодаря этому наполняешься, но опять же, наполняешься ради отдачи, не ради наполнения ты это делаешь. Поэтому ты на этом пути должен пройти очень много отрывов от своего нынешнего состояния, для того, чтобы прийти к этому. Поэтому ты как будто должен прекратить все свои предыдущие действия, потому что ты уходишь от желания получать ради себя, переходишь к намерению получить ради отдачи, и в какой-то момент тебе это уже не мешает, но в пути должен быть разрыв. Есть люди, когда-то были тоже, которые, ну не знаю насколько, но были способны практически не уходить от обычных, выполнения обычных внешних заповедей, обычаев. Но опять же, это зависит от того, насколько ты... Исходя из какой необходимости ты это делаешь. Если ты находишься в окружении, где ты должен это делать, это лучше всего. Так ты будешь это делать. Что нет?
Не нахожусь.
Ты не находишься в таком окружении, но это проблема. Но если до этого ты чувствуешь... Если бы общество тебя к этому обязывало, ты бы это выполнял, потому что ты чувствовал бы себя обязанным. Это период такой. Но действительно нет никакого противоречия. И человек, который потом приходит от ветви к корню, он начинает видеть, что в том, как он как раз выполняет, есть связь между ветвью и корнем. В том, что он, именно он выполняет. Ведь люди не придумали просто так тфилин, талит, после разрушения, после того, как мы выпали из духовного. Они эти вещи выполняли и тогда, когда были в духовном. Они были одновременно и в корне, и в ветви, поэтому для них это было естественным так делать. Из себя я выполняю и духовное тоже. У них это было единым миром, единой системой. У них не было разделения на несколько миров и действительности. Я одновременно нахожусь и в материальном, и в духовном. Им было понятно, что нужно так делать. Откуда эти вещи взялись вообще? Из духовного постижения. Они поняли, что тфилин должен быть четырехгранным и состоять из всех этих материалов. Почему связь должна быть именно такой, а не другой? Почему узел должен быть таким или другим? Откуда это все приходит? Омовение рук? Да и вообще все. От рождения и до гроба. В нашем мире это называется обычаем. А во внешнем мире это называется как бы заповедью, потому что ты это делаешь не по желанию, а по принуждению. Но неважно. Когда выпали из духовного, то остались только вот эти внешние обычаи. Они тогда остались обычаями, потому что до тех пор это не было обычаем. До тех пор, когда человек возлагал тфилин, омывал руки, все эти действия, они одновременно происходили и во внешнем, и в духовном. В этом была целостность. Ну, каждый по своему уровню, но это было и духовным, и материальным одновременно. Когда духовное ушло, оторвалось, и ты не мог эти действия больше выполнять с намерением правильным ради отдачи, то остались только обычаи. Так мудрецы сказали, мы оставим это, пусть будет. Пусть человек задается вопросом, зачем он это делает. Он сначала привыкнет к этому, потом ему будет легче выучить то, что такое тфилин, что такое талит. Если бы у нас этого не было, так мы бы сейчас думали, ой, мы там нашли археологи или там еще что-то, понимаешь? Если бы мы не выполняли это в 2000 лет, мы бы вообще не знали, что это такое. Каббалисты сохранили это именно потому, что потом легче это объяснить языком, на котором все эти термины существуют, поэтому легко объяснить теперь духовные понятия. Иначе подойти к этому нельзя было бы. Представь себе, ни шаббата, ни праздника, ни омовения рук, ни благословения, ничего. Мы не понимаем, насколько, если бы мы были вообще оторваны от этого, насколько нам не хватало бы языка, чтобы понять духовные термины. Нам бы очень многого не хватало. Поэтому для простого народа сказали, выполняйте, в этом есть Святой Дух, в этом есть большое вознаграждение. И действительно, одно против другого, есть там свечение. Точно так же, как в тех действиях, которые мы делаем под Махсомом. То есть, ниже уровня Масаха. Но все-таки из этих действий, как дети, мы растем. Свята Макифим воздействует и на тех, кто находится еще в состоянии выполнения того, что к чему приучили в детстве. Им не справляют желание получать, чтобы было ради отдачи, а держат их в том состоянии, в котором они есть. Потому что в ради отдачи ты уже должен действительно заниматься и что-то... В общем, это другой Ормакиф, уже не общий. Поэтому всегда была в этом проблема. Как перевести народ к выполнению духовных действий, не внося ущерба в ту часть, которая происходит из обычаев. Этого действительно нельзя трогать. Это действительно нельзя трогать. Неспроста мы прошли период, где большинство народа отошло от выполнения этих вещей и осталось только выполнение обычаев. По статистике, да, сейчас вот проводили, сколько там, 80% из народа все-таки выполняет хоть в какой-то форме какие-то обычаи. Хорошо обычаи, традиции, это не... Это не хорошо, не плохо. Это обычай. И тоже эти обычаи тоже выполняют неспроста. Есть в это определенная вера. Но это все тоже подсветка. Все есть ор и кли. Но эта подсветка приходит через эту большую массу выполняемых действий. В этом очень много вещей. Да.
Именно в последнее время мы бы хотели сесть, обсудить это с лидерами религиозного лагеря. Очень большая часть их смотрит 66-й телеканал. И когда мы проводим мероприятия, они все это смотрят. У меня, например, спрашивают, почему ты одеваешь кипу, я говорю, в знак уважения к тому месту, где я учусь. Я учусь у Рава Лайтмана.
Но если он смотрит 66-й канал, он тебя и сейчас видит.
Видит.
Как же так? Глава профсоюза.
Да, профсоюзный лидер, понятно. Мы говорим... Они цитируют Ашлага, и о чем мы говорим? Мы говорим об объединении. И именно такие, те, кто занимаются выполнением традиций, благословляют перед трапезой. Я с уважением жду, пока он завершит благословение трапезы. Завершил? Да, благословен Творец. И начинают говорить об объединении.
А кто сказал, что одно противоречит другому?
И я говорю, и Ашлаг тоже об этом говорил. В конечном исправлении у каждого, каждый должен сохранять свои традиции, обычаи, привычки. Это не мешает никому. Каждый остается в своей религии. И эти друзья, они очень... Это буквально лидеры, яркие лидеры этого лагеря. Это поразительно. Мы обсуждаем. И после встречи, когда мы идем... Послушай, я не знаю, что с нами находится. Мы чувствуем настолько хорошо с вами. Мы еще не встречали таких приятных людей. Ну, мы энергию Лайтмана приводим сюда, поэтому вы чувствуете так хорошо. Мы привлекаем свет, поэтому вам хорошо. Так что же с этими друзьями? Это действительно воспитание с детства, все это есть.
Между... Я все-таки могу... Показать тебе и в Бнебраке людей, которые в постижении находятся. Несколько. Не в Бнебраке, а вообще. Вот из религиозных людей. из ортодоксов, люди, которые находятся в постижении, но они очень тихие, их никто не знает как таковых. Это с одной стороны. С другой стороны, это то, чего не хватает. Но ты же видишь, проблема в том, насколько ты воспитываешь простой народ в понимании любви к ближнему, если ты эти вещи не приводишь в истинную форму, это не пристает, это не схватывается. Это воспринимается очень внешне. Потому что внутренний эгоизм горит, развивается во всех. И если ты в соответствии с этим эгоизмом не будешь воспитывать человека в любви к ближнему, и если не придет к нему свет, возвращающий к источнику, то делать нечего. Поэтому эту заповедь они выполнять не могут. Основу всего. На это они не способны, потому что для этого тебе нужно раскрыть, что ты зол, что все твои действия не стоят ничего, почувствовать это. Ведь я не думаю, что это так материально, но ты должен так почувствовать, как сказал нам товарищ, что вот как жена распознает, что он не чувствует внутреннего смысла вещей, и что только свет, возвращающий к источнику, только может помочь тебе. Нет нам на кого полагаться, кроме как на Отца нашего Творца. Только Творец может нас спасти. Человек должен пройти очень глубокий внутренний кризис. Прийти в абсолютное отчаяние от всего. Лучше смерть, чем такая жизнь. Вот прямо так. Если я не получу исправление своего эгоизма. И это выводит меня из себя, из моих килим. Это переворачивает мне весь разум и все сердце. Зачем, не знаю. К чему, не знаю. Но это к чему-то другому. Ты не можешь подойти к простому народу, который все еще находится в культуре, в воспитании, в том, к чему люди приучены с детства, выполнению заповедей, которым их просто приучили, их эгоизм еще не развился настолько, чтобы это им мешало. Ты не можешь подойти к такому человеку и сказать ему, все, чем вы занимаетесь, это ничего не стоит, а есть что-то другое. Есть что-то другое более важное, тогда человек сразу воспринимает, это важно, а это нет. Тут проблема. Я говорю о тех людях, которые, ну, например, если бы ты привел мне сегодня весь народ Израиля, я бы до них не дотронулся. Не трогал бы я их, потому что как ты можешь подойти к человеку, если он еще не готов к этому, не созрел? Тебе нужно оставить его в том состоянии, в котором он есть. И я не говорю обо всех. Оставить его тем, что он есть, и пусть он растет постепенно. Кто ты такой, чтобы для него определять, что ему сейчас пришла пора изменяться?
Я как раз чувствую, что многое меняется.
Но постепенно это произойдет, это проникнет.
Люди, о которых мы говорим, это лидеры, которые влиятельны и определяющие мнение этого лагеря.
Неважно, это очень умные люди, и они понимают, что у них есть и с кем они имеют дело.
Да, они умные, они присоединиться готовы.
Неважно, что они тебе говорят, или реально ли они присоединяются, но они при этом реально знают, какая у них самих публика.
Но особенность в том, что эта духовная работа не повлияет ли это на них?
Конечно, конечно, это проникает, это просачивается.
Но здесь вопрос вот в чем. О том, что принято. Я все это понимаю. Они наши данные послали своему адмору в Бруклине. Их адмор живет в Бруклине. И категорически те приняли, разрешили объединиться с вами.
Так, только не говори мне, кто это.
Так это не является ли так поразительно? Никогда такого не было. Мы это чувствуем, просто чувствуем. Мы не сейчас не обсуждаем, выполнять заповеди или не выполнять. Но я знаю, что если я прихожу туда, нас уважают, относятся с уважением, целый вечер говорят, не упоминают ничего. Они это очень уважают, но они готовы обсуждать это. Но только при условии, нужно объединение, уже это состояние нестерпимо, невозможно продолжаться такое состояние. И упоминают вас все время. Они присоединяются к тому, что вы говорите.
Ладно, хорошо, я рад, что профсоюзы имеют такие замечательные связи с ортодоксальной общественностью. Да уж. Ладно, ребята, да, Муши.
Написано, что Тора дана, чтобы очистить творение.
Лицарев, это значит очистить. Знаешь как, ну, как драгоценности чистит. Отделить всякие вплавления, вкрапления, примеси всякие, вычистить оттуда.
И вот вы сейчас говорили о заповедях. О заповедях материальных и духовных.
А откуда людям еще знать об этих вещах? Что они сами себе такое будут придумывать? Это понятно, Арита объясняет. Посмотрите его книги, Шар Мицвот и так далее.
Я пытаюсь понять материальные заповеди, которые выполняют тысячами лет. Они вроде бы должны напоминать мне о сути, что такое суть духовного, нечто в людях.
Как же
это мне напоминает, если я просто накладываю тфилин?
Да ты просто не видишь более высокой ступени. Как тебе это может напоминать? Если бы люди могли быть одновременно на двух ступенях, люди изначально постигли духовное. Из высшего постигается нижний. Он тебе уже нашел этот отрывок, да? Зачитай.
Бааль Сулам, в статье «Суть науки Каббала» пишет: у высшего, из высшего изучим нижнего, то есть вначале необходимо постичь духовные корни, как они в духовном представлены, выше любого воображения, в чистом постижении. А когда ты хорошо постиг эти высшие корни под своим знанием, ты можешь рассмотреть ощутимые вещественные корни в этом мире и видеть, как соотносится каждый предмет с корнем в высшем мире, и изучить все в количестве и в качестве.
Вот именно так мы и делаем. От Адама Ришон и дальше люди начали постигать духовное пространство, то есть систему сил, которая нами управляет. Мы действительно действуем в этой системе силы, кто мы есть действительно, потому что люди начали чувствовать себя как тело во Вселенной и представлять себе какую-то картину сил, которые рисует нам эту картину в нашем общем желании, что все это вокруг нас, а мы это желание в тех или иных, на тех или иных уровнях его формирования. Неживое, растительное, животное и человек, мы чувствуем высший свет настолько, насколько он воздействует в этих уровнях желаний. Так они постигли эти вещи. И из них, когда цель — это прийти к совершенству на всех уровнях, в том, чем я пользуюсь, я должен этим пользоваться так, чтобы это было уравновешено, чтобы это было и в глобальном, в интегральном смысле в равновесии. Если я что-то ем, я должен есть, то есть в моем желании на животном уровне, я им должен пользоваться для того, чтобы наполнить его из животного уровня. То есть животное есть животное. Например, ты же видишь, как я могу там что-то взять и съесть. Это одно желание наполняется другим желанием. Человек, который смотрит на это глазами, которыми он видит общую картину, для него мир — это желание, это силы. Нет образов. Образы вырисовываются в нашем желании. Это только изображение, не более того. Этого нет на самом деле. Есть различные электрические силы, токи. То, что они у кого-то там на экране вырисовывают какую-то картину, так они ее рисуют. На таком уровне это существует. Но не более того. Но на самом деле ничего подобного нет. Только у него присутствует его воображение. Поэтому, раскрывая, что это совокупность сил, и нужно прийти к состоянию, когда ты находишься в них, как в интегральной системе, аналоговой, то есть все статично, все находится в абсолютном покое, во взаимной бесконечной связи. Каждая деталь связана со всеми, включена во всех и обслуживает всех. И так все мы. И когда человек это видит, он, конечно же, находясь в своей системе желаний, в совокупности своих желаний, хочет уже сознательно из постижения в этом участвовать. И тогда я вижу, что у меня есть руки. Что такое руки? Это силы мои, которые принимают такую форму, находятся в таких уровнях, называемые руками, материальными или духовными. Материя — это тоже желание, ведь нет ничего, кроме этого. Ты видишь, что это руки, ты видишь силы. Это только у тебя вырисовывается как орган какой-то материальный. Нет ничего, кроме желания. Нет никакой материи, кроме желания. Они не смотрят на свои руки, как на руки, они смотрят на желание. Так я этим желанием делаю коробочку, тфилин, потому что это соответствует такому высокому зевугу, который я делаю в своем ином желании, которое называется сердцем. Мой парцуф, когда я нахожусь на своем уровне желания, называется зарампином ацилута. У них это все едино. Это все единое выполнение. Так они жили. Так они существовали. Тот, кто не находится на духовной высоте, иногда падает, иногда поднимается, все-таки на материальном уровне может выполнять. Поэтому все эти традиции пережили разрушение храма. Мы говорим, у этих обычаев есть корень. Но просто выполняя эти обычаи, ты не приходишь к корню. Ты можешь прийти к корню только в намерении. А намерение может быть только одним — отдача ближнему. Когда ты будешь в отдаче, ты дойдешь до корней и увидишь. Из этих корней ты увидишь, как он сейчас зачитал. Ты из этих корней увидишь ветви, и из высшего познаешь нижнего. Тогда ты поймешь, почему они именно такие обычаи сделали, потому что это прямой результат, прямое порождение корня. Если ты находишься в духовном корне, для тебя и материальная ветвь является духовной, потому что для тебя это становится единым. Ты сверху вниз находишься в желаниях ради отдачи. А если ты не находишься в духовном корне, для тебя это духовная ветвь. Материальная ветвь — это то, что мы видим. Каждый это делает, чтобы что-то, какую-то выгоду получить. Этот мир грядущий. Да.
Окей, точка ясна. Еще одна точка. Мы говорим о тех людях, которые не находятся в постижении. И каббалисты знали, в изгнании, в Галуте, более 2000 лет, почему ни одна заповедь не напоминает мне, что мне надо объединяться с другими?
Сказано, написано, возлюби ближнего, как самого себя. Объединиться с остальными ты хочешь с помощью чего? Налагает тфилин?
Да, талит, тфилин.
Тфилином связать тебя и меня кусочком кожи.
Ну вот когда я ем мясное, молочное, я не вспоминаю о объединении, никакой связи нет. Наоборот, мы
правильно.
Видим религиозные... не совсем находятся в любви к ближнему. Наоборот, все эти религиозные войны и прочее. Почему не сделали так?
Если ветвь оторвана от корня, она становится клепой. Подумай о том, что я сказал.
Не могли нам это оставить несколько таких заповедей, что напоминали?
У тебя есть заповедь: не делай ближнему того, что ненавистно тебе, и возлюби ближнего, как самого себя. Будь приятнее, будь лучше. Но все эти вещи тоже выполняются из себелюбия.
Верно. Скажем, вместо тфилина какой-то общий танец. Я не знаю, что-то такое, чтобы я думал.
О чем ты думаешь? Ты думаешь, что тебе будет хорошо, потому что эгоистическое желание, общее эгоистическое желание должно это превратить в ту или иную выгоду. Я, например, нахожусь в группе, у меня товарищи, мы делаем разные действия. Мы не как они, вот те, которые там через дорогу, это там другая синагога. Там, а мы такие особенные. Человеку это необходимо. Я, не дай Бог, не говорю, что это плохо и что это ущерб. Я не смеюсь ни над кем. Но развивается только наш эгоизм, который горит и растет. Ты обязан чувствовать себя чем-то большим, чем остальные, иначе у тебя нет никакого горючего. Твой эгоизм не даст тебе жить, если ты будешь чувствовать себя худшим, чем другие. Поэтому лидеры постоянно должны каждый поднимать важность своих, так сказать, почитателей, каждый своих хасидов, чего у нас особенно, а у нас шляпы другие, а мы одеваемся по-другому. У нас есть какой-то такой особый обычай. Они это понимают, они это очень хорошо понимают, что без этого простой народ просто не будет ничего делать. Ты должен дать эгоизму что-то особенное. У меня есть нечто, чего нет ни у кого. Ах, такое наполнение. Иначе человеку незачем жить. Поймите вообще, кто мы такие? Мы тоже такие в нашей жизни, только у них это выделяется сильнее для того, чтобы им дать силы. У них это ярче. Потому что им это нужнее для того, чтобы... лучше жить этой жизнью. Поэтому этим они отличаются. А в России как хотели сделать? По-своему, но то же самое. Мы особенные, мы лучше всех, какие мы, и так далее и тому подобное. Только у них не было тех мозгов, которые есть у наших религиозных, ну и не получилось у них ничего. Но тебе это необходимо, ты работаешь с эгоизмом, с желанием получать. И эти религиозные лидеры очень хорошо это понимают. Это написано во всех книгах. Чего тут добавлять-то? И не на кого тут жаловаться или некого винить. Все это правильно. Может быть, поменяем эту тему? Ну, ладно, давай быстро.
Я бы хотел вернуться с вопроса, о котором мы говорили, с другого направления. Мы говорили о том, что жена заставляет его к этим заповедям вернуться. Вопрос не именно о заповедях выполнять или нет, а есть тут некое, как он говорит, в моем народе я нахожусь.
Если ты меня спрашиваешь, то если его жена этого требует, он обязан продолжать этим заниматься. Она может ему сказать: я за тебя вышла на таких вот условиях, и не нарушай ничего сейчас. Я тебе не мешаю заниматься кабалой, но те вещи, пожалуйста, продолжать выполнять, как было. И она права. Жена — это неотъемлемая часть человека, это как часть его тела. Так, ребята, ладно, все, хватит. Нам нужно переходить... Да.
Мы переходим к следующей части урока.